Джей К. «Тысяча лет чаевых». Издательство «Автор». 2026 год. Глава первая. В столице Арканты шел дождь. Тяжелый, пахнущий пылью и свежестью бескрайней степи, которая начиналась сразу за кольцевой дорогой мегаполиса. В зале элитного ресторана «Степной ветер» царил полумрак, прерываемый лишь блеском хрусталя и приглушенным ропотом голосов. Лука поправил на крахмаленный белый фартук. На его бейджике значилось «Лука – стажер». Люди, сидевшие за столами, видели в нем лишь 20-летнего юношу с мягкими чертами лица и чуть-чуть растерянным, пустым взглядом. Идеальное прикрытие. Никто не догадывался, что этот взгляд был не пустым, а переполненным. Лука видел расцвет и падение империй на этом самом месте, когда здесь еще не было бетона, а лишь колыхалось море ковыля. На столе номер 4 разыгрывалась драма. Здесь сидела семья из Карисы, страны железных традиций, и их будущая невестка из бедной семьи Самарды. Мать жениха, женщина с лицом фарфоровой куклы, выложила на стол план роскошного поместья.
«Ты будешь жить здесь, милая!» — сладко произнесла она.
Но Лука заметил, как ее пальцы под столом впиваются в руку сына.
«Это крыло для тебя!»
Лука, подавая горячее, случайно качнул тарелкой, и капля жирного соуса упала прямо на чертеж. Пока дамы ахали, Лука, бросившись вытирать пятно салфеткой, успел рассмотреть скрытое. В крыле невесты на плане не было окон, а вход вел прямо из хозяйственной кладовой. Ее не звали в семью, ее нанимали как бесправную прислугу. Забирая пустую тарелку девушки, Лука на мгновение задержался, он посмотрел ей прямо в глаза. И в этот миг в лице глупого стажера проступила вечность. «В Карисе сейчас очень холодные зимы», — прошептал он ей на ухо. «Берите с собой только то, что сможете унести в руках. Остальное вам там принадлежать не будет». Девушка вздрогнула. Ее взгляд на мгновение замер на лице официанта. Но она ничего не ответила. Смена закончилась. Лука вышел на террасу служебного входа. Он достал из кармана старую монету, которой было больше 300 лет, и привычно перекатил ее между пальцами. Его мудрость была тяжелой ношей. Он видел закономерности там, где другие видели случайности. Он знал, что через 100 лет на этом месте будет стоять что-то другое, а он все так же будет носить поднос, потому что это единственный способ оставаться человеком, помогать другим, оставаясь невидимым. Он был мудр, как сама земля, и глуп в глазах тех, кто считал себя хозяевами жизни. Он узнал тайны их семей, разглядел фальшь в их словах и спас одну судьбу, просто подав соус. Но горькая улыбка тронула его губы. За весь вечер сотни людей смотрели на него, просили принести вино или убрать со стола, но никто так и не спросил, как его зовут. Для них он был лишь тенью с подносом. «Чего желаете?» — прошептал он ночному небу, в котором звезды Самарды, Карисы и Арканты светились так же ярко, как и 1000 лет назад. Прошел месяц. Лука все так же разносил заказы, оставаясь невидимым фоном чужих жизней. Семья из Карисы больше не появлялась. Но однажды вечером, убирая стол номер 4 после случайных посетителей, Лука обнаружил под краем скатерти сложенный клочок бумаги. Это было меню месячной давности. Но на обратной стороне твердым почерком было написано «Я улетаю». Она поняла. Ей понадобилось 30 дней, чтобы собрать мужество и сбежать. Лука спрятал записку в карман. Его маленькое задание было выполнено. Он свернул в лабиринт старых кварталов. За высокой чугунной оградой стояло массивное каменное здание. На его дверях уже 80 лет висела табличка «Закрыто на реставрацию». Горожане считали это здание заброшенным рестораном, но Лука приложил ладонь к секретному пазу, и механический замок, созданный им 3 столетия назад, послушно щелкнул. Внутри пахло полынью и старой бумагой. Это был огромный зал, заставленный столами, накрытыми в стиле разных веков. Лука прошел к дальней стене, стене голосов. Снизу, доверху, она была покрыта тысячами записок, чеков и обрывков меню. От почерневшей бересты с рунами до ярких современных стикеров. 1000 лет чаевых. Лука бережно приклеил записку сбежавшей невесты рядом с письмом на латыни от 1420 года. Белый клочок бумаги смотрелся среди древности, как живой пульс. «Удачного полета, маленькая птица!» — тихо сказал он пустому залу. Он выключил свет. «Завтра ему снова будет 20. Завтра он снова наденет фартук и пойдет слушать мир». Поднося кофе. Глава 2. Приказ на завтрак. Шел 5-й год пребывания Луки в Арканате. В зале степного ветра было, как всегда, оживленно, но для Луки каждый звук сегодня отдавался тревожным эхом. Он безупречно расставлял бокалы, его движения были отточены веками, но он кожей чувствовал на себе чужие взгляды. Один пожилой профессор, постоянный гость ресторана, уже неделю пристально наблюдал за ним из-за своей газеты, шепчась с коллегами о том, что этот молодой стажер пугающе напоминает официанта из архивов 30-летней давности. Лука знал. Его великое искусство быть невидимым дало трещину. Память людей иногда оказывалась опаснее их безразличия. А это значит, что пора было собирать вещи. Арканата, который он успел полюбить за эти 5 лет, стала для него слишком тесной и прозрачной. 7 вечера дверь ресторана открылась, впустив вместе с гостьей запах остывающего дождя. На пороге появилась женщина лет 65, элегантная, с безупречно прямой спиной и взглядом, в котором светилась стальная, почти военная выдержка. Лука узнал ее мгновенно. 40 лет назад она приходила сюда совсем девчонкой, тонкой и звонкой, крепко держась за руку молодого статного офицера. Их любовь была особенной, закаленной в ожидании. Муж был военным, человеком чести и сурового прагматизма. Каждый раз, уезжая в горячие точки или на долгие учения, он знал, его возвращение не гарантировано. Жизнь на пороге вечной разлуки научила его мудрости. Он не просто любил свою жену. Он готовил ее к тому, чтобы она могла выстоять, если останется одна. Он учил ее разбираться в делах, прививал свои привычки и всегда повторял: «Если я не вернусь, в твоей жизни должно остаться что-то, что заставит тебя вставать по утрам. Ты должна быть полноценной и сильной сама по себе. Любовь — это когда нам вдвоем лучше, чем по отдельности. Но каждый из нас — целая вселенная». Тогда, 40 лет назад, перед своим последним и самым опасным выходом, он отвел Луку в сторону. Офицер тогда был почти одного возраста с Лукой, по крайней мере, внешне. «Послушай, парень», — сказал он, глядя Луке прямо в глаза своим пронзительным взглядом, «если когда-нибудь она придет сюда одна, подай ей мои любимые острые закуски от меня и передай, я приказал ей не плакать. Моя девочка сильная, она справится. Она должна продолжать жить, даже если я стану просто тенью». Лука тогда просто кивнул, приняв этот приказ. С тех пор он объехал мир, постарел внутри на целую эпоху и снова вернулся в этот город, надев фартук стажера. Женщина иногда заходила сюда все эти годы. Она видела его. Она узнавала эти глубокие спокойные глаза, но, будучи женой военного, она умела молчать. Она никогда не выдавала его тайну, принимая его присутствие как некий мистический подарок судьбы. Сегодня она впервые села за их столик, одна. Ее муж ушел навсегда несколько месяцев назад. Она долго смотрела в окно на огни Арканаты, а затем подняла взгляд на подошедшего Луку.
«Как обычно, Лука».
Тихо, но твердо сказала она.
«Рис с овощами в остром соусе, и сделай его поострее, пожалуйста».
Лука замер. Он помнил, что раньше она терпеть не могла острое. Она морщилась от одного запаха перца, который так любил ее муж. Но теперь она заказывала это блюдо, потому что любовь заставила ее полюбить все, что было дорого ему. Она впитала его привычки, его вкусы, пытаясь удержать его мир внутри себя. Это была высшая форма уважения, когда ты не просто скучаешь, а повторяешь путь любимого человека. Но Лука также помнил слова офицера. Она должна быть полноценной. Он ушел на кухню и вернулся через 10 минут. На подносе дымился заказанный острый рис, но рядом, на отдельной тарелке, Лука принес свежий, ярко-зеленый греческий салат. Ее любимое блюдо, которое она заказывала всегда, пока была просто собой, а не частью его. Женщина вздрогнула, она смотрела на оливки и кусочки феты, и в ее глазах впервые за вечер промелькнуло что-то, кроме скорби. Она подняла взгляд на Луку, на его лицо с чертами того самого стажера, которое осталось таким же, как в день их знакомства 40 лет назад, и вспомнила его слова, что она не должна жить его жизнью, а жить полноценно.
«Он просил тебя, верно?»
— прошептала она, и ее губы тронула слабая улыбка.
«Просил подать его еду, чтобы проверить, не плачу ли я?»
Он сказал, что его девочка сильная, — ответил Лука. Голос его был мягок, но уверен. «Но он также хотел, чтобы вы не теряли себя в этой силе. Он любил вас за ваши собственные мечты и ваши собственные вкусы. Этот салат — напоминание о том, что вы все еще здесь, и вы прекрасны в своей независимости». В зале повисла тишина. Женщина коснулась края тарелки с салатом. Она поняла все. И то, что муж заботился о ее душе даже спустя десятилетия, и то, что этот вечный стажер выполнил свой долг. Это было не просто утешение. Это было разрешение снова быть счастливой самой по себе.
«Спасибо, Лука»,
— сказала она, и в ее осанке появилось нечто большее, чем просто выправка. В ней появилась жизнь.
«Теперь я действительно справлюсь».
Этой ночью в доме призраки на стене голосов появилась новая запись. Это был погнутый армейский жетон, который Лука хранил 40 лет, и свежий чек за греческий салат, на котором женской рукой было выведено:
«Я все еще я. Спасибо».
Лука коснулся холодного металла жетона, прощаясь с историей этой семьи. Его время в Арканате официально истекло, и завтра он купит билет в один конец. Пора было возвращаться в Самарду, где в пыли веков ждали ответы на вопросы, которые он боялся задавать самому себе.